«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В понедельник в Париже началась 21-я конференция ООН по климатическим изменениям. Но, как известно, Париж оказался главным объектом нападения террористов 13 ноября. И о том, удастся ли лидерам мирового сообщества найти баланс в борьбе с главными вызовами современности, мы сегодня поговорим с нашим гостем, журналистом-международником Борисом Тумановым. Добрый вечер, Борис Григорьевич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот что вам бросилось в глаза в первый день работы конференции? Какие такие нюансы, которые о многом говорят?
Ну, первое, что бросилось в глаза, это практически демонстративное отсутствие нашего президента на, в общем-то, традиционной и обязательной фотосессии, которая проходит в такого рода конференциях. Более того, он не присутствовал ни на речи Пан Ги Муна, ни на речи президента Оланда. Понимаете, дело в том, это шокировало всех, прежде всего потому, что там собрался весь мир. Практически главы всех 147, или я уже не помню, сколько их государств, собрались там. И наш президент блистал своим отсутствием. И, конечно, это было интерпретировано, в общем-то, не в его пользу. Это естественно.
У нас на связи наш САПКОР в Париже Семен Мирский. Добрый вечер, Семен.
Добрый вечер.
Да, скажите, пожалуйста, как отреагировали вообще журналисты и сами собравшиеся на такое поведение российского лидера?
Отреагировали с крайним раздражением, напомнив известную французскую пословицу, гласящую, что пунктуальность – это вежливость королей. Разумеется, Владимир Путин не король, но все-таки глава государства. К тому же заметили, что человек, который любит, чтобы все другие его ждали, думает, что тем самым он придаст себе больше политического веса. На деле же элементарная психология учит, что человек, устраивающий такие демонстративные шоу, в них нуждается. И происходит это не от силы, а от слабости. Вот в двух словах комментарии французских обозревателей на тот факт, что Владимир Путин, как сказал до меня господин Туманов, опоздал почти на 2 часа на открытие Парижского саммита.
Спасибо. У нас на связи Алексей Малашенко, политолог, член научного совета Московского центра Карнеги. Алексей Всеволодович, вот как вы считаете, вот само вот это обстоятельство, что российский лидер не стал даже фотографироваться со своими партнерами, о чем оно говорит?
Это говорит, во-первых, о провинциальности. Во-вторых, о том, что он переносит те нравы политические, те порядки, которые благодаря его усилиям установились и здесь, в России, на весь мир. Он, я бы сказал, несколько путает жилища. Одно дело – здешняя коммунальная квартира, а другое дело – то, что происходит за ее пределами. Он к этому привык, для него это может быть даже нормально, хотя я не исключаю, что он человек достаточно изощренной психологии, он это сделал нарочно. Это первое. Второе, а может быть, ему было просто нечего сказать? И может быть, ему вообще ни к чему себя позиционировать вот в этой ситуации. Он привык быть, ну, так скажем, одним из... Тут очень сам хорошо было сказано насчет того, что точность и вежливость королей. Он привык быть, но он боялся, что он опять может не стать вот так, как было в Австралии недавно, когда его загнали в самый дальний угол, а потом он уехал из-за этого. Он не хотел рисковать, понимаете? Он мог оказаться в этой ситуации, особенно после Оланда, особенно после того, как ему Эрдоган предложил поговорить, а он не захотел. И, в общем, если формулировать вот ту ситуацию, которая, ну, я бы сказал, фотографически, если угодно, внешне сейчас складывается, то получается так, что и он никому не нужен, и ему никто не нужен. Вот в чем дело-то. А это как бы переносится на Россию. Ну, не нужен нам Путин, мы ему не нужны. Обойдемся мы без Путина, и обойдемся мы без России. Что очень и очень плохо. Это, знаете, такой тонкий намек на толстые обстоятельства. А сейчас это Путину, ну, если он самологично покидает не политик, ему наоборот крайне необходимо быть в гуще, доказывать, убеждать, утверждать. А у него пока ни с кем не получается. Ни с Эрдоганом, ни с Оландом. И, в общем, ну, во всяком случае, так, как сейчас это описывается, но это не так, это поведение недостойно, ну, не Путина, в общем, а недостойно России, которую он представляет. Вот так мне кажется.
Спасибо. Борис Григорьевич, как вы считаете, рискует ли Россия оказаться в международной изоляции из-за вот этих прихотей и капризов ее лидера?
Вы понимаете, Владимир, я думаю, что полной изоляции у нас не будет. И вот почему. Не, разумеется, не потому, что мы ведем мудрую политику, а прежде всего из уже становящегося все более откровенного оппортунизма европейских, в первую очередь, политических лидеров. Когда Оланд вдруг, как чертик из табакерки, выскакивает и начинает объяснять европейцам и американцам, что он собирается вступать с Путиным в коалицию, в надежде, явно в надежде, привлечь к себе внимание, изменить свой рейтинг внутри Франции там, и так далее и тому подобное в преддверии выборов президентских. Я думаю, что это лишний раз просто показывает беспринципность этих лидеров. Не говоря, итальянцы тоже хороши в этом отношении. Я думаю, что за всем этим стоит паническое нежелание довести ситуацию до реальных военных действий. Это можно понять, бесспорно. Но дело в том, что их поведение, я скажу сейчас вещь парадоксальную, их поведение должно было бы снять полностью все наши опасения относительно роли НАТО. Потому что НАТО – это вовсе не та организация военная, которая когда-то, мы считали, угрожала Советскому Союзу. И, в общем-то, мы не зря так считали, потому что военная мощь НАТО, и в том числе европейских стран, была действительно достаточной для того, чтобы сдерживать военные силы Советского Союза. Сегодня они ведут себя так, как будто они вообще беззащитны. И я скажу, что в этом есть определенная доля истины. Ведь в течение последних десятилетий европейские страны только и делали, что снижали даже против предписанных 2% снижали свой военный бюджет. Они уповали на Соединенные Штаты и так далее и тому подобное. Но сегодня ситуация реально становится опасной, потому что в Москве, не переставая, упоминают о ядерном оружии, рассказывают о том, как эффективно мы можем уничтожить Соединенные Штаты. Европа, прислушиваясь к этим словам, вообще, по-моему, засовывает голову в ящик и трясется телом, потому что действительно в Европе ядерная война – это уничтожение всей Европы. Но в том-то и вся беда, что, подозревая внутренне, что это может случиться, они пытаются всеми силами как-то, ну, если не задобрить Владимира Владимировича, ну, по крайней мере, так сказать, сделать несколько расшаркиваний, каких-то действий, которые бы умерили гнев нашего президента. По сути дела, если изучить пристально поведение западноевропейских лидеров, то это, по-моему, очень точная картина.
Да, давайте дадим слово Семену Мирскому, нашему обозревателю, работающему в Париже. Семен, как, по вашим наблюдениям, французское общество воспринимает всерьез угрозу со стороны Кремля развязать горячий, может быть, локальный конфликт где-то в Европе против каких своих обидчиков? Вам слово.
Ну, я думаю, что говорить о каком-то страхе перед российским ядерным оружием или российским вторжением на территорию Западной Европы, это, конечно, точка зрения сильно преувеличенная, никоим образом не отражающая настроение французской общественности, да, по-моему, и французского политического класса. Если здесь кого-то и чего-то боятся, то это, разумеется, джихадизма, это исламского экстремизма и события 13 ноября, побоище, учиненное в Париже, ярко этому доказательство. Что же касается того, что, мол, НАТО уже не то, что было, союз НАТО тень самого себя, здесь, я думаю, тоже имеет место сильное преувеличение. Союз НАТО со времени своего основания никогда не пытался никому грозить. И в его кодексе, в его основных документах указывается, да, чисто оборонную, оборонительную суть этого союза. Разумеется, слабость, я говорю о европейцах в данном случае, а не о Соединенных Штатах Америки, так сказать, европейской опоры НАТО, заключается в том, что союз НАТО и, более того, союз Европы – это организации многонациональные, где очень трудно достичь не только единогласного голосования по тем или иным вопросам, но даже, так сказать, подразумеваемого консенсуса. Поэтому я резюмирую то, что я сказал до сих пор. Никакого особого страха российского нападения в Европе я, живущий здесь более половины жизни, не наблюдаю. Но, разумеется, Крым наш, присоединение Крыма, военные действия на востоке Украины. Все это является, конечно же, предметом очень-очень сильных забот местных политических деятелей, которые понимают, что Путина необходимо остановить. Здесь очень большую психологическую роль играет судьба таких стран-членов НАТО, как прибалтийские государства и в какой-то степени Польша, субъективно ощущающая себя под потенциальной угрозой со стороны России. Но опять же, я бы не согласился с моим уважаемым коллегой Борисом Тумановым, сказавшим, что Европа там, как он сказал, засовывает голову в ящик или в песок. Нет, надо называть вещи своими именами. Европа не расшаркивается. Напомню, что эти самые очень продвинутые корабли, вертолетоносцы марки «Мистраль», которые были уже почти проданы России, не были в конечном итоге проданы, сделка аннулирована. Есть другие признаки более жесткого тона со стороны Союза НАТО вообще и со стороны Франции в частности. Так что я думаю, что сдавать карты и считать, что партия проиграна, еще очень и очень рано.
Вопрос Алексея Малашенко. Как по-вашему, сохраняется ли недоверие к Кремлю и к его посланцам на фоне того, что они хотят как бы себя позиционировать как равноправные члены коалиции, а в их услугах никто особенно не нуждается?
Вот я даже не знаю, как отвечать на этот вопрос. У нас очень хорошая дискуссия, потому что в чем-то мы пересекаемся, а в чем-то мы не согласны. Ну, во-первых, пока еще вообще нет никакой коалиции, ни большой, ни малой. Это первое. И вот когда тут говорится о том, что Европа растеряна на Ближнем Востоке, сам не знает, чего делать, а простите меня, а кто знает, чего там делать? А Турция знает. Россия ведь тоже не знает. Одно дело бомбить сам на карте эту самую сирийскую оппозицию, а другое дело иметь, сам работать, то есть, с исламским государством, которое пока еще живо, цело. И я всегда сам себе задаю вопросы, спрашиваю у коллег, в том числе военных, покажите мне мертвые тела шахидов. Потому что если посчитать все ликвидированные командные пункты, то счет должен идти уже на тысячи, если не десятки тысяч погибших джихадистов, самуджахидов. Этого нет. либо нам вообще вешают лапшу на уши, либо ситуация совершенно иная. Это первое. Второе, это, кстати, по частности. Вот когда я слышу Семена Мирского, который очень долго сам сидит и живет в Европе, я с ним согласен. Но понимаете, какая вещь? Вот когда я пытаюсь поставить себя на место шведа или, я не знаю, датчанина, норвежца, еще кого-то, то, в общем, мне несколько неприятно. С одной стороны, я действительно в эту войну не верю, ну, я имею в виду в эту большую войну, но когда я возвращаюсь сюда и уже как гражданин России гляжу на российское телевидение и участвую в каких-то мероприятиях, то получается, что война уже буквально на пороге. И всерьез обсуждаются проблемы, как будут воевать и кто ее начнет. А тут возникает другой вопрос. Ну, понятно, что никакой ни НАТО, ни Америка, ни Европа ее не начнут. Начнут ли ее наши, так скажем? И тут сейчас возникает еще один вопрос. Ну, во-первых, ну не все же идиоты кругом. Я не имею в виду федеральные каналы, конечно. Вот. А ну, все же понимают, что выиграть ее невозможно. Это первое. А второе, такое количество денег и недвижимости, которые имеет правящий класс везде, это признается, это печатается в российских средствах массовой информации. Там их дети учатся, там бизнес. Они что, самоубийцы, что ли? Поэтому я считаю, что все разговоры о войне – это попытка кого-то испугать и самим заодно напугаться. Это блеф. Это очень большой блеф, который прекрасно работает на массовую публику, прекрасно имеет такой, знаете, политический популизм, но это вранье. Но, вот видите, я все время говорю «да, но», «да, но». Но в свое время, в 80-е годы, заметьте, 80-е годы, в середине 80-х годов, еще когда был Советский Союз, я имел удовольствие или неудовольствие разговаривать со всякими нашими ответственными сотрудниками, ну, людьми оправдивыми, либеральными, но которые очень хорошо понимали обстановку. Это, сам заметьте, повторяю, 83-84 год. И один из них как-то мне сказал, говорит, а ты что, не понимаешь, что наши готовятся к войне, что у них выхода нет, что или война, или Советский Союз развалится? Как ко всему этому относиться, как это все понять, как это все воспринимать. Вот тут совсем недавно я присутствовал при выступлении одного моего коллеги, который сравнивал нынешнюю ситуацию с ситуацией, которая была в преддверии Первой мировой войны. Очень убедительно, между прочим, очень логично. Но ведь и возникают ассоциации с 80-ми годами. Если на секундочку поработать за какую-то часть российской политической элиты, которая понимает, что все может развалиться, и единственный выход – это балансировать, заметьте, балансировать на грани войны, то где гарантии, что какой-нибудь идиот в последнюю минуту на кнопку не нажмет? Это я допускаю. И самое последнее – это уже в скобках. В свое время, это к вопросу о Баландии, о Европе, ну, во-первых, сейчас там, по-моему, у власти серые люди, там нет личностей. А вот был такой генерал де Голь, как известно, который, ну, может быть, это легенда, но и во всяком случае я сам читал в каких-то мемуарах. Он буквально за 2 или за 3 года до своей кончины, он бросил такую интересную фразу: «Оставьте в покое русских, они сами развалятся». Вот, может быть, кто-то из таких, ну, что ли, разумных политиков сам Европы вот так вот сам думает. А что касается Оланда, ну, вы знаете, если опять же поставить себя на место Оланда, то у него конкуренты – это Саркози, это Марина Ле Пен, ну, и тут уж сам ходит, сам за дьявола, сам выходи замуж, но сохрани позиции.
Да, Борис Григорьевич, вот один из факторов такой напряженности в Европе является ее исламизация. Я знаю, что вы наблюдали на протяжении нескольких десятилетий этот процесс в Брюсселе.
Да, ну, в общем-то, это процесс был общим для Европы. И в Бельгии я наблюдал этот процесс в течение 25 лет. Так случилось, что друг, у которого я регулярно останавливаюсь, когда бываю в Брюсселе, он живет в квартале, который называется, ну, в районе, в коммуне Гансорен. Это коммуна, которая находится практически на периферии Брюсселя. И Моленбек, вот этот пресловутый Моленбек, находится впритык к югу от Гансорена, совсем рядом. Я помню, что когда я попал в Брюссель, и стал бродить по близлежащим кварталам, наслаждаясь вот этой атмосферой Брюсселя, чисто бельгийской чистотой, аккуратностью, этими фасадами узенькими и так далее и тому подобное, мощеными улочками. Очень достаточно длительное время для меня Моленбек был, так сказать, местом паломничества, не говоря уже о центре и так далее. Но где-то уже начиная где-то 20 лет назад, я стал отмечать, что среди бельгийцев, брюссельцев, населявших Моленбек, появлялось все больше и больше арабов и африканцев, кстати говоря. А спустя еще лет 5, где-то 15 лет назад, я убедился в том, что Моленбек превратился фактически в исламское гетто. Это не значит, что оттуда исчезли все брюссельцы. Конечно, нет. Но атмосфера там изменилась. Это уже не был брюссельский город. И более того, весь Брюссель знал, что это район, в котором процветает преступность. Ну, точно так же, как во Франции есть периферийные районы, в Париже, в частности, которые считаются рассадником преступности. Ну, 10 лет назад мы сами были свидетелями, когда там, помните,
жгли машины. В будке двое погибло чернокожих, да.
Что?
В будке их током ударило.
Да, вот после этого. Да.
Давайте как раз дадим этого...
Ну, Бельвиль, вот это условное обозначение вот всех этих...
Да, вопрос Семену Мирскому. Вот вы тоже наблюдаете этот процесс на примере Парижа, Семен, вам слово.
Да, вы знаете, так получается, что мы говорим, спрашиваем давно как бы исчерпанные вопросы, хотят ли русские войны, хотят ли французы, американцы и всякие прочие войны. А здесь, конечно, на повестке дня и в центре самом событий вопрос совершенно другой войны. И напомню, что после побоища, учиненного в пятницу 13 ноября в концертном зале «Батаклан» и в ряде других районов Парижа, Франсуа Олланд в своем первом выступлении сказал слова, которые до этих событий, стоивших жизни, было убито, напомню, 130 человек, это побоище, массакр, как говорят французы, и несколько сот человек было ранено, он сказал: мы должны понять, что мы находимся в состоянии войны. Я не думаю, что в истории послевоенной Франции и послевоенной Европы прозвучало высказывание подобного рода. «Nous sommes en guerre» – «Мы находимся в состоянии войны». И это реальная уже не опасность. Это печальная реальность наших дней. Сейчас, учитывая, что факт чрезвычайного положения, объявленного на срок в течение 3 месяцев, намечаемые изменения французской конституции, которые сделают более легкими и более доступными все процедуры, связанные с работой органов безопасности, полиции, внешней и внутренней разведки и так далее, сейчас мы находимся, я бы сказал, в начале процесса перехода всего общества на новые рельсы. Это для того, чтобы это произошло, необходимо было потрясение такого порядка, какое имело место в уже упомянутый день 13 ноября. И если же говорить не только о фактах, но и о наиболее вероятных прогнозах, то я остаюсь неисправимым оптимистом. полагая, что исламские джихадисты допускают в принципе ту же ошибку, которую в течение всех лет своего существования допускали советские лидеры. От Владимира Ильича Ленина, сказавшего, как мы помним, капиталисты продадут нам веревку, на которой мы их повесим, ну и все его преемники, включая Сталина и же с ним. Я думаю, что и исламисты, и бывшие лидеры СССР, и заодно и Владимир Владимирович Путин сильно недооценивают запас прочности, который существует на Западе. Сила, происходящая от того, что нет вертикали власти, а есть гражданское общество, в котором день и ночь, не прерываясь, не прекращаясь, идет дискуссия о том, каким путем надо идти. И сейчас мы наблюдаем, вот в результате всех этих, этого кровопролития, которое имело место в Париже несколько дней тому назад, мы наблюдаем необычайную и очень нетипичную для этой страны консолидацию французского общества. Кстати, это может показаться тривиальным фактом, но никогда в Париже и в других городах Франции не было такое количество триколоров, не было такого количества французских флагов. Никогда так часто не звучала Марсельеза. И я думаю, что эти факты нельзя недооценивать. И я думаю, что кончится так, как кончались все попытки положить конец либеральному обществу, искоренить его ценности и заменить его каким-нибудь бредом вроде так называемых ценностей исламского джихада и мечты об установлении на территории Франции, да и той же Бельгии, кстати, исламского халифата. Думаю, что всему этому не бывать, но вопрос, какой ценой будет достигнута победа. Думаю, что цена будет немалая.
Да, тогда Алексей Малашенко вопрос. Вот то, что хотят ли русские войны, по-моему, на этот вопрос, к сожалению, ответил Брежнев в свое время, вторгшись в Афганистан. И с тех пор уже никто эту песню с той ностальгией больше не поет. А вот как, по-вашему, грозит ли второй халифат то, о чем рассказал Семен?
Вот вы знаете, что я, наверное, первый раз не согласен с человеком, в общем-то, я имею в виду Семена Мирского, с которым, в принципе, мы бы должны найти взаимопонимание и мыслим одинаково, как сам Прокле Союзом, либералы и демократы. Но, во-первых, сам коммунизм – это не ислам. Коммунизм исчезнуть может. А ислам, исламизм, в том числе радикальный исламизм, это вечный феномен. Это вечная экспансия. Я сейчас не хочу говорить о конфликте цивилизаций, хотя вот тут уже было произнесено слово, что мы на войне, а ну сом залгер, понимаете, но это конфликт, это очень серьезный конфликт, который пока что, к сожалению, решения не имеет. И вряд ли он вот это решение когда-то получится, что получит. Мы можем говорить о джихадистах, там, о чем угодно, о мигрантах, и все это правильно. Но давайте посмотрим на это дело с исторической точки зрения, если хотите, с философской точки зрения. Это движение народов, вот в чем дело. Такое было всегда. И вот те мусульмане, которые движутся и будут это делать, а их уже десятки миллионов, а я не исключаю, что и сотни миллионов будет через какое-то время, они не адаптируются, не ассимилируются и не посткультурализируются, как вот тоже такой есть непонятный термин, мультикультурализм, простите. И что будет? А вот никто не знает, от чего будет. Вот в этом трагедия. Мы говорим про гражданское общество, правильное, замечательное общество. Мы говорим про терпимость, про толерантность, про права человека. Но вот этот механизм в данном случае, он не работает. Не потому, что это плохой механизм, а потому, что качественно другая ситуация. И мы не потому не знаем ответа, что мы такие сам глупые, нерешительные или там сам демократы, а потому что мы к этой ситуации не приспособлены. Когда все это начиналось, я имею в виду миграция, исламизация, продвижение мусульман, ну, скажем, еще в 70-е годы, то все полагали, это не то чтобы болезнь, это одна из тенденций, которую можно переварить. Можно все это адаптировать. Это была гигантская ошибка, потому что те люди, которые над этим вопросом пытались задуматься, они никак не хотели понять, что переварить мусульман, переварить ислам как традицию практически невозможно. А бороться с ней, в какой форме бороться, как, тоже никто не знает. Вот я сам недавно очень занятно почитал книжку нашего писателя Веллера Михаила. Он, конечно, большой шутник. Книжка написана в 2008 году, по-моему, или в 2009 она была опубликована. Но дело в том, что вот его предложение, ну пусть шутливое, как быть, концлагеря, расстрелы, изоляция, он так шутит. А может быть и нет, но ведь так-то думают огромное количество сам европейцев. Пусть они это не говорят, они это никогда не скажут, потому что они иначе воспитаны. Но где-то уже подсознательно, и это началось ведь не сейчас, это началось намного раньше. Просто казалось, что пройдет, что это болезнь, это какое-то отклонение, это абсурдная ситуация, это не абсурдная ситуация, это тренд. Это тот тренд, к которому мы, я имею в виду, европейцы, да и Россия тоже, это в данном случае почти одно и то же, мы не готовы. Ужас в том, что мусульмане тоже не готовы. Вот после тех лет, вот после последних 20 лет, все больше и больше народу, которые оседают в Европе, они паразитируют на Европе. Это очень нехорошо, это обидно звучит, но так оно и есть. Большая часть паразитирует одновременно, сохраняя свои традиции. А в основе традиции вот этого мусульманского мира лежит то, что ислам – это, конечно, религия, что оптимальный, идеальный вариант государственного и общественного устройства, он заложен в исламе. Ну, и не, ну, если не сегодня и не завтра, так послезавтра, так или иначе, вот эта исламизация будет продолжаться. Да, есть умеренные, нормальные, вменяемые мусульмане, которые готовы к диалогу. Но в той острой ситуации, которая сейчас возникла, вот эта вот идея противоборства, она и с этой стороны, и с этой. Как с этим даже не бороться, а как, ну, и не бороться, и не привыкать. Как с этим взаимодействовать, как на это реагировать? Ну, мы же никто не знаем, понимаете? Отсюда есть и истерика, она понятна, а отсюда есть, ну, давайте мы всех примем, расселим, и все будет хорошо. Это две крайние позиции. А чего между? Кто-нибудь может предложить, думают над этим, думали, но все сводилось к тому, что миграцию, что вот это движение народов, это появление мусульман в Европе, Европа может переварить. Пока не получается. А что будет дальше? Ну, вы знаете, я занимаюсь исламом, ну, больше 40 лет. Ну, вот я не знаю. Хотя, казалось бы, ответы должны лежать на поверхности. Но не лежат они.
Да, Борис Григорьевич, вот как вам кажется, не была ли чрезмерной политкорректность этим летом, когда всех подряд беженцев и в кавычках, и мнимых, и подлинных записывали и принимали с распростертыми объятиями в Европе?
Ну, вы понимаете, какая вещь? Во-первых, меня настораживает тот факт, что количество беженцев вдруг резко увеличилось. И сбрасывать со счетов возможность того, что среди них есть тщательно законспирированные агенты ИГИЛ, запрещенного в нашей стране, я не могу, да и мне кажется, любой здравомыслящий человек, даже не имеющий никакого отношения к службам безопасности, поймет, что это действительно так. И не говоря уже о том, что если эти самые джихадисты являются в большинстве своем выходцами из европеизировавшихся мусульман, то это тем более очевидно. Но мне хотелось бы не то чтобы пополемизировать с уважаемым Семеном Мирским, но уточнить некоторые детали.
Давайте.
Видите, в чем дело? Я нисколько не сомневаюсь в том, что французский народ сегодня консолидируется. Это абсолютно очевидно. Но важно понять, консолидируется на какой основе. Он консолидируется, естественно, в целях защитить свою безопасность.
Самосохранение, да.
И это, естественно, замешано на страхе, прежде всего, перед джихадом, перед исламскими террористами. Это понятно. Но если взять политическую элиту Франции, я концентрируюсь именно на ней, чтобы не растекаться по всей Европе, давайте посмотрим, что сделала политическая элита Франции в отношениях с Россией. Я никогда не забуду того факта, что Саркози, по сути дела, благословил нашу абхазскую авантюру, потому что ему было лестно выглядеть прямым собеседником главы великой державы.
Юго-осетинскую, да, авантюру?
Да, так. Это первое. Второе. Оланд сегодня повторяет, по сути дела, то же самое. Мистраль и бог с ним. Это не самое страшное. А вот то, что Оланд продолжает, я не знаю, это не заискивание, но он пытается
заигрывать,
изобразить себя как наиболее эффективного посредника в отношениях между Западом и Россией. Ну, понимаете, когда он получает от Москвы оплеуху за то, что он, видите ли, разбомбил нефтепроводы, которые принадлежат Сирии, то есть Асаду и так далее и тому подобное, и продолжает после этого давать указания там командирам своих крейсеров, там, военных судов сотрудничать, хотя это тоже чисто символически, с нашими кораблями. Понимаете, это, когда на это смотришь, то понимаешь, что, в общем-то, никакого нового охлаждения в отношениях между Европой, в частности Францией, и Россией не будет, как бы она себя ни вела. Достаточно упомянуть, я завершаю вот свой этот блиц-анализ, достаточно упомянуть о том, что Россия продолжает бомбить прежде всего оппозицию Асаду и не шевелит и пальцем для того, чтобы действительно войти в общую коалицию с тем, чтобы повысить эффективность борьбы с ИГИЛ. Потому что до тех пор, пока ИГИЛ не будет разгромлен полностью, Европа будет экспозе, так сказать, она будет вечно жить в страхе перед какими-то вспышками террора наподобие той трагедии, которая произошла в Париже. Вот о чем стоило бы подумать западным лидерам.
Да, тогда давайте Семену зададим вопрос. На фоне вот этой всей ситуации растут ли такие ультраправые настроения среди французов? Растет ли популярность, например, Национального фронта, Ле Пенов?
Ответ, разумеется, утвердителен. Да, растет. Как вы знаете, в будущий уикенд состоится 6 декабря. Состоится первый тур французских региональных выборов. Второй тур состоится через неделю, недели позже, то есть 13 декабря. И все публикующиеся здесь опросы общественного мнения говорят о том, что Национальный фронт подтвердит свой статус первой по числу голосующих за нее людей политической партии Франции. Так что, если попытаться анализировать причины такого роста популярности партии во главе с Марин Ле Пен, то анализ этот может быть очень коротким и компактным. Происходит это на фоне той самой исламизации и агрессивности исламского джихада, постоянно растущего числа джихадистов, которые направляются в Сирию для того, чтобы воевать на стороне ИГИЛа, это люди, средний возраст которых 25 лет, которые родились и выросли на территории Франции, для которых родной язык французский, и очень многие из них плохо или совсем не говорят по-арабски. Так что, если говорить о фоне повышения влияния партии «Национальный фронт», то факты налицо. Разумеется, следует учесть факт харизматической личности, той, которая сменила своего папашу Жана-Мари Ле Пена на посту лидера Франции. Она партию модернизировала, она сделала, так сказать, запретным сюжетом антисемитизм, которым очень развлекался и тешился человек старой фашистской школы Жан-Мари Ле Пен. Она сделала из партии «Национальный фронт» то, что по-немецки называется «salonfähig», то есть это человек, которого можно принимать в салонах. То есть она дала своей партии вид респектабельности. То, что я говорю об изменившемся облике партии «Национальный фронт», никоим образом не говорит о том, что эта партия обречена на то, чтобы отныне или в ближайшее время, там, скажем, на будущих президентских выборах возглавить партию, что, мол, Марин Ле Пен въедет в Елисейский дворец с триумфом. Я лично в это совершенно не верю. Я думаю, что если окажется, что Марин Ле Пен станет абсолютно явным претендентом на пост президента Французской Республики, то произойдет то, чего во Франции не было практически никогда. Произойдет то, что мы имеем в Германии, большая коалиция, когда социалисты и центристы, в данном случае это, скажем, партия Франсуа Олланда и партия Никола Саркози, объединятся, получат большинство и не допустят прихода к власти во Франции на национальном уровне партии «Национальный фронт», что было бы катастрофой. Прежде всего, хотя бы потому, что Марин Ле Пен в одном смысле, она является продолжательницей политической линии Жана-Мари Ле Пена, она намерена вывести Францию из состава Европейского Союза. А это обернулось бы катастрофой, прежде всего, катастрофой экономической для Франции. Ну, а пока суд да дело, я, по-моему, ответил на ваш вопрос. Да, Национальный фронт является сегодня первой по своему влиянию, по своей укорененности в глубоких слоях общества политической партии Франции.
Спасибо. Тогда вопрос Алексею Малашенко. Как по-вашему, вот могла ли вот эта ксенофобия и рост нетерпимости, исламофобии и шовинизма вызвать ответную жестокость вот 13 ноября? Или здесь обратная реакция, что вот как раз ксенофобия порождена вот этим фактором арабским?
Это и то, и другое. Понимаете, в чем дело? Тут искать одного инициатора я бы не стал. Но когда Борис, например, говорит о том, что это все говорят, я его ни в чем не виню, насчет саморазгрома исламского государства, ну, давайте все-таки подумаем. Предположим, его разгромили. Предположим. Хотя я в этом сомневаюсь. Куда денется эта публика? Она уйдет в партизаны, а она точно уйдет. И гражданская война с еще более яростной и более жестокой сам продолжится. Какая-то часть разбежится по всему миру. И вот тогда нам мало не покажется. Я уж не говорю там про Париж, Москву, еще что-нибудь. Это реальная угроза. Поэтому думать надо не только о разгроме исламского государства, а о том, что сам его феномен, попытка создания исламского государства, он вечен. Нам с этим жить. Сегодня на Ближнем Востоке, завтра где угодно. Покажите мне карту, я вам довольно быстро найду это место. Это даже не опасно, это естественно. Это как изменения в климате, как сам цунами, это уже пришло. Что с этим делать, мы не знаем. Но поверьте, в свое время говорили, что ах, мы разобьем талибов. В свое время говорили, что Хомейни это сумасшедший. Но как же после шаха, модернизатора, белой революции будет там какой-то ислам? А это оказалось возможным. И самое последнее насчет Сан-Марино Ле Пен и Национального фронта. Кто 5 лет тому назад мог предположить, что брат-мусульманин будет президентом Египта, пусть на год? Но никто не мог им в это поверить. Если бы 10 лет тому назад кто-то бы выскочил с этой идеей, его бы просто отправили в психушку. Но это произошло. Мы сейчас живем в таком непредсказуемом мире, послевоенном мире, после Второй мировой войны, что логически рассуждать и исходить из каких-то привычных критериев очень трудно. Поэтому если Марин Ле Пен будет президентом, я уже не удивлюсь. Вот так же, как сам сегодня мы ничему не удивляемся. Ни исламскому государству, ни арабской революции, ни арабской весны. А реагировать мы не научились. Мы все время пытаемся разумными, вменяемыми критериями это все объяснить. Отсюда вот эта вот наша позиция, что Марин Ле Пен никогда не будет президентом, а исламское государство мы разгромим. Ну, поживем, увидим.
Как по-вашему, Борис Григорьевич, то, что Кремль демонстративно отверг всякий диалог, например, с Анкарой, это усугубляет только вот ситуацию? Или это ее слегка, может быть, как-то только трансформирует?
Вы имеете в виду...
Ну, то, что не пошли... Да, ну, насчет конфронтации, я имею в виду, с исламским миром, которая продолжается. Вот такими вещами ведь ее только можно усугубить.
Вы понимаете, мне кажется, что мы немножечко ушли от основной темы. Потому что политическая обстановка во Франции, конечно, это очень важно. Но... да, я согласен, что Марин Ле Пен представляет собой определенную опасность. Да, я согласен с тем, что инэкстремисты, как говорится, могут объединиться социалисты и центристы. Но результатом этого будет, насколько я понимаю французскую политическую действительность, ну, придет Саркози к власти, допустим. Так? А это значит, что политика умиротворения будет продолжаться. Ведь, понимаете, когда я говорил о своих взглядах на вот эту проблематику, я имел в виду то, что Запад при всех его санкциях, при всех его строгих выговорах и так далее и тому подобное, уже не говорит о Крыме. Вообще. Он желает выполнения Минских соглашений. Но, тем не менее, продлить санкции даже на полгода он пока не решается. Все время там Ренция проверки, это, допустим, да, вот. То есть речь идет не о том, что я призываю Запад там напасть на Россию. Дело не в этом. А дело в том, что мы становимся свидетелями сегодня, по сути дела, отступления Запада перед нашими выкрутасами. Если Запад будет продолжать себя вести вот так же, как он вел себя до сих пор, позволяя, скажем, Москве, скажем, посылать окрики в адрес Черногории, которая, видите ли, собралась с завтрашнего дня вступать в НАТО, то это только поощряет Кремль вот в таком поведении. Понимаете? Потому что не было бы этого все-таки такого умиротворенческого поведения Запада, и я не хочу сказать, что нам надо было объявлять нам войну, дело не в этом, не было бы и сегодняшнего отсутствия Владимира Владимировича на общей фотосессии. Вот о чем я говорю.
Хорошо. Да. Ну и тогда Семену зададим вопрос. Как, по-вашему, попустительство в адрес обитателей Кремля, оно ведет к их безнаказанности, как вы считаете?
Конечно. Вы знаете, известно очень мною любимое высказывание великого драматурга Джорджа Бернарда Шоу, которого однажды спросили, какое из преступлений, о которых вы когда-либо слышали, является самым страшным из всех. И драматург ответил, самое страшное из преступлений – это безнаказанность. Безнаказанность. То есть, конечно, какие-то вот выкрутасы, которые хорошо сказал Борис Тубанов, не должны сходить с рук. Это верно. Но, понимаете, здесь мы имеем дело с, как бы сказать, имманентной слабостью Запада вообще. Иногда чрезвычайный упор на дипломатию, на дипломатические каналы, на дипломатические методы воздействия. Если война является продолжением политики другими средствами, то надо четко определить, где же находятся границы политики, за пределами которых, за пределами вот этих самых четких границ, начинается другой разговор. И здесь необходима реальная военная мощь, которая сделает потенциального захватчика и агрессора, заставит его подумать дважды, прежде чем он решится на опрометчивый шаг. Здесь я бы сказал, что в лице Владимира Путина мы имеем дело с человеком непредсказуемым. Очень многие коллеги, мнение которых я очень ценю, в том числе и высококвалифицированные психологи, считают, что Владимир Владимирович Путин – человек очень в себе неуверенный, компенсирующий свою неуверенность чрезвычайной агрессивностью и тем, что в психологии называется комплексом эксгибиционизма. Он без конца выставляет себя на показ. Это включает, так сказать, его раздевание почти догола, так сказать, его бицепсы, там, мышцы и так далее и тому подобное. В этом отношении, да, я соглашусь с тем, что Россия ведет себя крайне агрессивно, полагая, что никто не скажет, а теперь потешились и ладно. Надо, так сказать, знать и в этих делах меру. В то же время я сказал бы, что Запад, и в частности Франция, ведет себя, как она вела себя на продолжении всего 20-го столетия, ухитряясь проигрывать войны, из которых она выходила победительницей. Здесь очень яркий и, я уж не знаю, печальный или ободряющий пример – это роль Франции во Второй мировой войне, когда она, ну, скажем, условно, без выстрела сдалась германскому вермахту, а потом оказалась в числе победительниц. Здесь надо возвратиться к идее о том, что дипломатию, как метод воздействия на реальность, как метод политического действия, нельзя никоим образом сбрасывать со счетов. А если же резюмировать для меня все мною сказанное, то я бы сказал, что было бы наивно уповать на то, что в результате тех или иных волевых действий со стороны Запада можно будет обуздать Путина, можно будет обуздать исламский джихад, что сделать гораздо труднее. Итог очень прост и содержится в известной строке: «И вечный бой, покой нам только снится».
Спасибо большое, Семен. Мы тоже надеемся, что методы дипломатии все-таки возымеют свое действие. Для этого и собирался в Париже саммит по климатическим изменениям, а изменения оказались более глубокими. Поэтому подождем результатов. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».